Монтакуты смело могли покидать Туэнгеймский замок, пока он находился в надежных руках леди Мэри Лорин. Однако и тогда уже находились люди, которые, отдавая должное храбрости и неустрашимости этих воинственных женщин, все-таки высказывали мнение, что если и не дурно каждой леди иметь сердце воина, то совсем уж лишнее забывать о женственности и иметь грубое лицо солдата. Злые языки говорили, что из всех подвигов, которыми прославил себя сэр Найджел, едва ли не самый большой его победа над такой внушительной особой прекрасного пола, как леди Мэри. «Знаете, мой дорогой друг, — начала леди, — по-моему, сокола и гончие, бренчание на цитоле, пение легкомысленных французских песен и чтение пустых романов — совсем неподходящее занятие для молодой девушки». Всегдашний ее ответ: «Это мне дал отец Христофор из аббатства». Что может дать ей это глупое чтение, когда у нее на руках останется целый замок и сотня голодной челяди? «Девушка, что молодая кобылица, моя милая пташка, — ответил сэр Найджел, вынимая из золотой коробочки конфетку, — скачет и брыкается от избытка сил. Дай ей время перебеситься». «Я знаю, что мой отец вместо времени дал бы мне хороших розок. Посмотрим, чем это кончится, если молодые девушки будут продолжать непочтительно относиться к старшим. Удивляюсь, как ты не стараешься исправить ее, милорд?»
«Нет, душа моя, я еще ни разу не поднимал руку на женщину, тем более на свое родное дитя. Рука женщины обезобразила мое лицо и испортила глаза, но даже и тогда я считал недостойным рыцаря ударить ее».
«Негодная! — воскликнула леди, сжимая свой крепкий кулак. — Жалко, что меня там не было!»
«Я бы ничего не имел против этого. Однако ты права, надо немного пообрезать крылышки нашей Мот, но я вполне предоставляю тебе этим заняться, когда я уеду, потому что эта мирная, спокойная жизнь мне ужасно не по сердцу. Если бы не ты и твои нежные ласки, я и недели бы здесь не прожил. Говорят, в Бордо разыгрывается война. Неужели желтые длинногривые львы Англии и серый шотландский орел не появятся снова на поле брани, и алые розы Лорина не будут развиваться возле них?»
«Я предчувствовала и все время боялась этого», — ответила печально леди Лорин. «Недаром ты последнее время стал задумываться и блестящим взором поглядывал на свою кольчугу. Неужели тебе недовольно той славы, которую ты уже приобрел? Ведь мы никогда не бываем вместе. Тебе мало 20 ран, полученных в самых кровавых и знаменитых битвах. Мало ты послужил Отечеству и человечеству».
«Миледи, если Его Королевское Величество в 60 лет и наш герцог Шандо в 70 готовы поднять оружие на защиту милой Англии, то неужели я могу и имею право довольствоваться какими-то прошлыми заслугами? Правда, я получил 27 ран, но остался жив, невредим. И мало того, могу даже дышать и свободно двигаться. Я участвовал в 6 больших сухопутных боях и в 4 морских сражениях, кроме того, в 57 стычках, разных внезапных атаках и засадах. Я защищал 22 города и взял приступом 31. Тем не менее, великий позор ляжет на мою голову, если я вдруг теперь откажусь от похода, когда всякий мужчина должен выказать полнейшую готовность идти на защиту Родины. Кроме всего этого, ты сама знаешь, в каком плачевном состоянии находятся сейчас наши финансы. Неужели тебе приятно выслушивать жалобы челяди, что нет того-то и того-то? Хорошо, что граф Салсбери дал мне еще место констебля. Без этого права я не знаю, как бы мы поддерживали наше положение в обществе».
«Ах, и не говори, милорд, — ответила леди Лорин. — Мое сердце разрывается на части, когда я подумаю, что ты идешь на войну простым рыцарем, между тем, как во всей стране нет человека заслуженнее тебя. И все это потому, что несчастная бедность не позволяет нам поддерживать блеск нашего имени».
«Стоит ли об этом горевать, моя пташка? — возразил веселым тоном сэр Найджел. — Когда сам сэр Джон Шандо краса и гордость всего английского рыцарства тоже считается простым рыцарем. К тому же я не понимаю, о чем ты так преждевременно волнуешься? Ведь ничего не известно достоверного. Может быть, никакой войны и нет еще? Однако кто эти три незнакомца? Один из них, кажется, воин из действующей армии. О, вот и прекрасно. Он, наверное, расскажет нам свежие новости о том, что творится на белом свете за Синим морем.
Леди Лорен взглянула по указанному направлению и действительно увидела трех путников, приближающихся к мостику, из которых больше всего выделялся один воин с суровым воинственным лицом, со смятым шлемом и выцветшим красным львом святого Георгия на белом поле. Все это яснее слов говорило, что этот рыцарь пришел сюда прямо с поля сражения. Приблизившись, он мельком взглянул на сэра Найджела, вытащил из-за пазухи пакет и, сделав шаг вперед, отвесил в сторону леди неуклюже церемонный поклон.
«Прошу извинения, дорогой сэр», — начал он. «Я узнал вас тотчас же, хотя, правду сказать, мне чаще приходилось видеть вас закованным в стальную кольчугу, чем одетым в бархат. Немало стрел выпустил я, стоя рядом с вами при Рождерине, Ромарантине, Мопертюи, Ногане, Урее и других местах. Очень рад приветствовать вас, славный стрелок, в Тенгеймском замке. Надеюсь, мой повар сумеет угодить вам и вашим комрадам. Мне знакомо ваше лицо, хотя мои глаза подчас выкидывают такие штуки, что я не узнаю даже своего оруженосца. Отдохните немного, а потом милости просим к нам в замок. Надеюсь, вы расскажете нам много интересного, что творится теперь во Франции. Говорят, не пройдет и двух лет, как наши знамена будут развиваться на юге Испанских гор». «Да, об этом давно уже поговаривают в Бордо», — ответил лучник. «Я сам видел, как оруженосцы и кузнецы принялись за работу, словно стадо голодных крыс на пшеничном поле. Я привез вам письмо от храброго гасконского рыцаря, сэра Клода Латура».
«А вам, леди», — продолжал он после минутной паузы,
— «я привез от него этот ящичек из красного нарбонского дерева. Вместе с ним он шлет вам самые лучшие благие пожелания и приветствия, какие только может принести галантный рыцарь такой благородной даме».
Немалых усилий стоило воину эта короткая речь, но, к счастью, он имел возможность перевести дух, так как леди не менее лорда была погружена в чтение письма, которое они в это время вместе пробегали глазами, хмурились и, сами того не замечая, шевелили губами. Не спускавший с них глаз Ален заметил, как тяжело вздохнула леди и какой радостью загорелся взор храброго рыцаря Найджела.
«Вот видишь, душа моя, — сказал он, — не хотят оставить в конуре старого пса, когда началась травля. А что это за белый отряд, лучник?»
«Уж раз вы, сэр, заговорили о собаках, — воскликнул с жаром Эльвард, — так я вам доложу, что это такая лихая свора, которая на все способна, лишь бы нашелся хороший доезжачий. Во многих битвах мы участвовали с вами, сэр, и видели настоящих воинов, но таких молодцов, как эти дети природы, еще никогда не встречали. Вас сам черт не победит, если вы станете во главе их».
«Пардью», — ответил сэр Найджел, добродушно улыбаясь, «если они хоть немного похожи на своего посланца, то, конечно, ими может гордиться любой полководец. Как вас зовут, славный стрелок?»
«Я сам Эльвард, сэр, из Изборна, графства Чичестер».
«А этот великан за вами?»
«О, это большой Джон Хордль, настоящий лесовик. Он принят на службу в белый отряд».
«Завидная фигура для воина», — заметил маленький рыцарь. «И вы, мой друг, не похожи на цыпленка, но я думаю, он будет посильнее вас. Видите этот камень? Он лежит на мосту. Сегодня четверо моих ленивых слуг не могли убрать его отсюда. Мне бы хотелось, чтобы вы двое пристыдили их. Хотя я боюсь, что затрудню вас, так как камень действительно очень тяжел». И с этими словами сэр Найджел
указал на большой обломок скалы, всей своей тяжестью глубоко ушедший в рыхлый красноватый песок.
Сам Эдвард сейчас же подошел к камню и стал засучивать рукава своего камзола, но его опередил большой Джон, который быстрым движением оттолкнул его в сторону, присел на корточки, вытащил камень из его песчаного ложа и со всего размаху бросил в поток.
Тяжелая каменная глыба с шумом шлепнулась в воду. Поднялись, запенились вокруг нее волны, и далеко разбежались зыбкие круги по воде.
— Ай да молодец! — воскликнул сэр Найджел.
— Ай да молодец! — повторила леди. А Джон Хордль стоял, глупо ухмыляясь и вытирая приставшую к его большущим, точно грабли, пальцем грязь.
«Я уже имел удовольствие испробовать силу его медвежьих лап на своих ребрах», — заметил Эльвард. «При одном воспоминании об этом я начинаю чувствовать ломоту в костях. А вот другой мой комрад, настоящий ученый-клерк, хотя еще и очень молод, по имени Аллен, сын Эдрика, брат минститского землевладельца».
«Молодой человек», — сумрачно сдвинув брови, проговорил сэр Найджел.
«Я не пущу вас к себе на порог, если вы хоть немного похожи на своего брата».
«О, нет, сэр!» — поспешил ответить Эльвард. «У них нет ничего общего. Достаточно того, что этот минститский барин чуть не затравил его сегодня своими собаками».
«Вы тоже принадлежите к рыцарям белого отряда?» — с удивлением спросил сэр Найджел. «Судя по вашему лицу и манерам, вы совсем еще неопытны в военных делах».
«Я хочу попасть во Францию с моими друзьями», — скромно ответил Аллен. «Я очень мирный человек, чтец и клерк».
«Одно другому не мешает», — заметил сэр Найджел.
«Ваша правда!» — радостно воскликнул стрелок. «Два раза мне привелось сражаться рядом с Арнольдом, архиепископом Кервальским. Клянусь честью, я сам видел, как он, подобрав до колен свою монашескую рясу, шел в окровавленных сандалиях впереди войск. И не успела еще прожужжать по воздуху последняя стрела, как он ползал на четвереньках по полю и очень быстро исповедовал и причащал раненых, поспевая повсюду».
«Необходимо иметь в каждом полку ученого человека», — сказал сэр Найджел. «Клянусь святым Павлом, есть такие презренные людишки, для которых перо писаки дороже улыбки красавицы, и которые лишь о том мечтают, чтобы попасть на страницы романа или чтобы их имя красовалось в летописи войны. Я очень хорошо помню при осаде Ретера одного маленького кругленького клерка по имени Чокера, который был так искусен во всяких стихах и прозе, что ни один воин не смел сделать шагу от стены из боязни, что его поступок будет описан в стихах, который станет распевать на всех перекрестках, падкая до насмешек военная молодежь. Однако, моя пташка, — продолжал сэр Найджел, обращаясь к жене, — я говорю, как будто бы все уже решено, а между тем я еще не посоветовался ни с тобой, ни с матерью. Пойдем в комнаты, пока наши гости займутся тем, что им может предложить наша кладовая и винный погреб».
«Какой холодный вечер! — ответила леди и направилась к замку, взяв под руку своего супруга. Три друга последовали за ними на почтительном расстоянии. У Эльварда точно гора с плеч свалилась после того, как он выполнил возложенную на него миссию. Аллен не мог прийти в себя от изумления перед такой простотой и скромностью знаменитого полководца. А Джон тяжело переваливался с ноги на ногу, поминутно фыркал и ворчал что-то себе под нос, так как был страшно разочарован и разгневан.
«Что с тобой?» — спросил его шепотом Эльвард. «Меня одурачили, как последнего мальчишку», — грубо ответил Джон.
«Кто вас одурачил, мистер Самсон?»
«Ты, сэр Валаам, лживый пророк».
«Хоть я и не Валаам», — ответил с улыбкой стрелок, «но имею честь говорить с человеком, который очень похож на него. В чем заключается мое прегрешение, и чем я вас так бессовестно одурачил, милейший?»
«Разве вы не говорили, Аллен может быть свидетелем, что, если я пойду с вами воевать, вы приведете меня к полководцу,
которому по храбрости нет равного в целой Англии. И вместо того вы привели меня к дохлому щенку с глазами слепой совы, который, прежде чем взяться за меч, идет советоваться с бабами.
— Вот что тебя так рассердило! — воскликнул с громким смехом стрелок. — Ну, хорошо, мы поговорим с тобой об этом месяца через три. Если, конечно, мы...
Но Эльвард не успел докончить своей фразы, так как в этот самый момент со стороны улицы, где находилась церковь, послышался страшный шум и крик. Кричали мужчины, вопили дети, голосили женщины, и весь этот адский концерт заглушал громкий лай собак и чье-то неистовое рычание. Минуту спустя из-за угла выбежала стая испуганных, робко поджавших хвосты собак, за которыми со всех ног мчался бледный, как полотно, человек с развивающимися по ветру длинными белокурыми волосами.
«Удирайте, миледи! Ради бога, спасайтесь!» — закричал он, пробегая мимо сэра Найджела и его супруги.
Следом за ним, неуклюже переваливаясь сбоку на бок, показался из-за угла большой медведь с красным торчащим изо рта языком и оборванной цепью, которая гремя волочилась за ним по земле. Народ с ужасом разбегался перед этим чудовищем во все стороны. Джон Хордль, недолго думая, схватил леди Лорен на руки и устремился с ней в первые попавшиеся ему на глаза открытые двери. Эльвард с целым потоком французских ругательств схватился за лук, а Аллен, пораженный невиданным зрелищем, стоял как вкопанный, прислонившись к стене. Один сэр Найджел спокойно продолжал идти своей дорогой навстречу рассвирепевшему зверю, из пасти которого капала на землю кровавая пена. Аллен весь похолодел и зажмурил глаза, приготовясь к трагической развязке. Медведь поднялся на задние лапы и дико заревел, но сэр Найджел подошел к нему еще ближе и, щуря свои подслеповатые глаза, снял шляпу и дважды махнул ею перед мордой зверя. «А, дурачок, дурачок!» — сказал он сукаризный, когда ошеломленный медведь опустился на все четыре лапы и попятился перед смельчаком. В это время подбежал вожак и крестьяне с дрекольями, и тотчас взяли его на цепь. Вскоре все объяснилось. Вожак привязал своего мохнатого спутника к забору и сам спокойно пил в трактире эль, как вдруг какие-то собаки напали на медведя и стали кусать его за задние лапы. Рассвирепевший медведь сорвался с цепи и ринулся вперед, сокрушая все на своем пути. Бедный вожак стоял теперь ни жив, ни мертв, с поникшей головой перед лордом, который мог повесить его или, по крайней мере, жестоко отодрать палками за такую провинность. Но лорд кинул ему горсть серебряных монет и подошел к миледи, которая больше всего, казалось, сердилась на то, что грубый Джон так бесцеремонно разлучил ее с супругом. Когда владельцы Туингеймского замка вошли в ворота, большой Джон дернул Эльварда за рукав и прошептал ему на ухо: «Простите, товарищ, можете назвать меня дураком за то, что я не знал, что самый маленький рыцарь бывает лучшим бойцом. Теперь я верю, что за этим полководцем можно идти куда угодно».